«Он так же холоден и тверд, как моя ненависть к Эус», — прошептал Таита. Любовь была его щитом, ненависть — мечом. Он укрепил то и другое. Потом положил осколок рядом с волосами, закрыл медальон и повесил на шею. Задул лампу, лег, но сон не шел к нему. Его преследовали разрозненные воспоминания о Фен. Он помнил ее смех и слезы. Помнил, как она улыбается и дразнится. Помнил, с каким серьезным выражением решает поставленные им задачи. Помнил ее теплое тело, лежавшее рядом с ним по ночам, ее тихое дыхание и биение ее сердца. «Я должен ее увидеть. Возможно, в последний раз». Таита сел. «Я не смею вызвать ее, но могу подглядеть за ней». Эти два астральных действия похожи и в то же время существенно различны. «Вызвать» — значит крикнуть на весь эфир, и любой нежелательный слушатель может уловить возмущение. А «подглядеть» — значит подсмотреть незаметно, как шпион за глазком. Лишь мудрец и пророк, подобный Эос, способен обнаружить это, как Таита обнаружил шпиона. Однако он так долго воздерживался от всякой астральной деятельности, что ведьма вряд ли продолжает следить за ним. «Я должен увидеть Фен. Должен рискнуть». Он сжал амулет в правой руке. Локон — ее часть, и приведет его к ней. Таита прижал амулет ко лбу, закрыл глаза и начал раскачиваться из стороны в сторону. Амулет в правой руке словно обрел собственную жизнь. Таита чувствовал, как он пульсирует в такт его сердцебиению. Он раскрыл свое сознание и позволил свободно войти потоку бытия, извилистому, как огромная река. Дух мага вырвался из тела и взмыл ввысь, словно на крыльях гигантской птицы. Далеко внизу проплывали туманные картины лесов и равнин. Таита увидел нечто вроде войска на марше, но, приблизившись, понял, это медленно движется колонна беженцев. Сотни мужчин, женщин и детей бредут по пыльной дороге или едут, тесно набившись в неуклюжие повозки, запряженные быками. С ними воины и всадники, но Фен среди них нет. Он двинулся дальше, посылая свой дух вдаль и вширь, держа амулет как магнит, и искал, пока впереди не появилось небольшое скопление домов Мутанги. Приблизившись, Макс с растущей тревогой увидел, что деревня превращена в почерневшие и обгорелые развалины. Над деревней, как туман, висело астральное воспоминание об убийстве множества людей. Таита просеял его и с облегчением убедился, что ни Фен, ни других его спутников среди мертвых нет. Должно быть, они сбежали из Мутанги до уничтожения деревни. Таита позволил своему духу устремиться еще дальше и вскоре обнаружил слабый след присутствия девушки у подножия лунных гор, гораздо западнее деревни. Он последовал за этим проблеском и вскоре повис над узкой долиной, скрытой в лесу, растущем на склонах гор. Она там, внизу. Он присмотрелся повнимательнее и вскоре обнаружил небольшой загон. Среди коней дымка и вихрь. Сразу за лошадьми возле узкого входа в пещеру горит костер. У костра сидит Наконта, с ним Имбали. Таита позволил своему духу проникнуть в пещеру. Вот она. Он увидел Фен. Она спала на матрасе у небольшого костра. Рядом с ней Сидуду, дальше Мирен, потом Хилта. Таита теперь был так близко к Фен, что слышал ее дыхание. Оружие она положила возле себя. Остальные в отряде также вооружены. Фен лежит на спине. Она обнажена по пояс, на ней только набедренная повязка. Таита с нежностью смотрел на нее. С их последней встречи тело Фен стало еще более женственным. Груди увеличились и округлились, соски по-прежнему маленькие, но напряженные и темно-розовые. С живота исчезли последние остатки детской припухлости. Изгибы тела частично затемняет, частично подчеркивает пламя костра. Сейчас Фен прекраснее его самых ярких воспоминаний. Таита с удивлением понял, что Фен должно быть не меньше 16 лет. Как быстро пролетели рядом с нею годы. Ритм ее дыхания изменился, она медленно открыла глаза. Они по-прежнему зеленые, но в свете костра кажутся более темными. Фен ощутила его присутствие. Приподнялась на локте, и Таита понял, что она готова вызвать его. Они очень близко к облачным садам. Нужно остановить ее, прежде чем она выдаст свое местонахождение враждебным силам здесь, в горах. Таита позволил своему духовному знаку повиснуть в воздухе перед ее глазами. Фен вздрогнула, поняв, что он смотрит на нее, и уставилась прямо на его знак. Таита приказал ей хранить молчание. Фен улыбнулась и кивнула. В ответ она сформировала свой духовный знак, тонкий рисунок цветка водяной лилии в любовном объятии с соколом. Таита задержался еще на мгновение. Свидание мимолетное, но оставаться дольше было смертельно опасно. И маг поместил в сознание девушки последнее сообщение. «Я вернусь к тебе скоро, очень скоро», и начал уходить. Фен поняла, что Таита уходит, и улыбка застыла на ее губах. Она протянула руку, словно хотела удержать его, но он не мог остаться. Он стремительно вернулся в собственное тело и обнаружил, что сидит, скрестив ноги на постели в своей комнате в облачных садах. Печаль расставания после такой короткой встречи легла на него тяжким грузом. Все последующие месяцы Макс сражался со своей новой плотью. Таита всегда был всадником, и поэтому обращался с ней как с необъезженной лошадью, подчиняя ее силой и уговорами. С самой юности он требовательно относился к своему телу, безжалостно тренируя и дисциплинируя его. Так и теперь. Вначале он использовал технику дыхания, которая давала ему исключительную выносливость и способность сосредотачиваться. Затем научился управлять своими заново сформированными гениталиями. Очень скоро он уже мог, не прикасаясь к себе, с утра до вечера держать пенис в возбужденном состоянии. Таита упражнялся до тех пор, пока не научился бесконечно долго сдерживать выброс семени и выпускать его точно в тот момент, когда пожелает. Деметр описывал, что ему пришлось пережить, пока Эос держала его в своей власти и дьявольски совокуплялась с ним. Таита знал, что вскоре тоже станет жертвой подобного плотского вторжения. Если хочет уцелеть, должен научиться сопротивляться. Все его приготовления к этой схватке казались тщетными. Ему предстояла встреча с одним из самых прожорливых сексуальных хищников всех времен. Ведь он девственник. «Мне нужна женщина, чтобы я мог работать над собой», — решил он. «Желательно опытная». С первой встречи он не раз видел в библиотеке доктора Лусулу. Как и Таита, она, казалось, много времени проводила в занятиях. Они обменивались краткими приветствиями, но хотя Лусулу как будто готова была делать дальнейшие шаги, маг не давал ей такой возможности. Теперь он стал искать ее, и однажды утром увидел за рабочим столом в одной из комнат библиотеки. «Да пребудет с тобой милость богини», — негромко поздоровался он. Таким приветствием обменивались Ханна и Рии. Лусулу подняла голову и тепло улыбнулась. Ее аура пошла яркими зигзагами, на щеках заиграл румянец, глаза блеснули. Когда Лусулу взбудоражена, она очень привлекательна. «Милости и тебе, властительный», — ответила она. «Мне чрезвычайно нравится новый фасон твоей бороды. Тебе очень идет». Они проговорили несколько минут, потом Таита извинился и направился к своему столу. Он не смотрел на Лусулу, пока много времени спустя не услышал, что она сворачивает свой свиток и встает. Ее сандалии легко постукивали по полу, когда она шла мимо. Таита поднял голову, и их взгляды встретились. Лусулу кивнула на дверь и снова улыбнулась. Он вышел за ней в лес. Она медленно шла по тропе в сторону лечебницы, но не прошла и 100 ярдов, как он догнал ее. Они поболтали, и, наконец, Лусулу сказала: «Я часто задумывалась о том, каковы результаты операции, проведенной доктором Ханной. Все ли идет так же хорошо, как началось?» «Определенно», — заверил он. «Помнишь, ты обсуждала с доктором Ханной мою способность эякулировать?» Аура Лусулу вспыхнула ярче, когда он произнес это провокационное слово, и она ответила слегка охрипшим голосом: «Да, помню». «Что ж, могу заверить, что теперь это происходит регулярно. Как врачу и посвященному тебе, вероятно, было бы интересно увидеть демонстрацию».